Глава 16. Каменный мешок. Радж громко вскрикнул и резко сел на кровати. Еще с минуту он приходил в себя. Рядом зашевелилась Мархаба.
«Опять кошмарный сон увидел», —
пробормотала она и повернулась на другой бок. «Да, сон», — Радж накинул тапки и вышел во двор. В сене виноградника, под светом огромной луны, он забрался на топчан и подмял под бок Курпачу. Свежий ночной ветерок, звездное небо, что не смогла заслонить своим сиянием яркая луна, быстро успокоили Раджа. Вернулась сладкая дремота, и он не заметил, как снова погрузился в сон. Радж вскарабкался на развалины. Где-то очень близко он услышал тяжелый стон. Вокруг стоял запах гари, в воздухе висело плотное облако пепла. Радж смог разглядеть среди обломков бетонных плит человека, он с трудом выползал из завала. Ему это уже почти удалось. Радж попытался до него добраться, чтобы помочь ему укрыться в относительно безопасном месте. Оставалось преодолеть каких-нибудь 50 метров. Человек уже поднимался, опираясь руками о завалы, но тут произошло то, чего Радж никак не ожидал. Из-за руин вышла высокая дева, вся в серебряных, сияющих бликами молнии и огненными вспышками латах, с длинными темно-коричневыми, развивающимися на ветру волосами и драгоценным камнем во лбу, обрамленным изящной оправой, а на цепи в ее левой руке странный полосатый зверек, круглая голова на длинном, почти лысом теле, пушистый черно-белый хвост с поперечным окрасом, передвигался он на неуклюжих кривых лапах с мощными когтями. Они шли, как будто на прогулке в парке, не торопясь, преисполненные достоинства и вычурного пренебрежения ко всему происходящему. Внезапно зверек остановился, приподнялся на задних лапах, повертел головой и издал мощный мерзкий вопль. У Раджа побежали мурашки по всему телу. А зверек увидел несчастного, что только выбрался из руин, и кинулся на него. Хозяйка сделала движение указательным пальцем правой руки, перстень на пальце засиял, и цепочка, сдерживающая маленькое чудовище, исчезла. Дальше происходило невообразимое, зверь вцепился в ногу бедняги, лихо перебирая тремя гибкими челюстями, не обращая внимания на попытки жертвы отбиться, даже когда несчастный начал бить его огромным булыжником. Противоборство длилось совсем недолго. Уже через десяток секунд жертва стихла, а странный зверь все поглощал плоть несчастного, оставляя только белые кости. Странное чудище было длиной около полуметра, но это не помешало ему полностью доесть беднягу. Непонятно было, куда исчезло тело, ибо зверек не изменился в объеме. Когда все было кончено, маленький монстр подошел к хозяйке, она протянула левую руку, мгновенно возникла цепь, и они продолжили променад, оставляя кровавый след стекающей слюны прожорливого монстра. Радж беспомощно сел на подвернувшуюся плиту, пытаясь понять и оценить произошедшее. В этот момент все вокруг него потемнело, и прежде, чем он что-то понял, два длинных и мощных крюка вонзились ему в грудь, разорвав тело на части. Весь мир залился кровью и каким-то ярким светом. «Проснись же, проснись!» Мархаба трясла за плечо Раджа, а он так сильно схватился обеими руками за уголок топчана за спиной, что выгнул его.
«Куда вы ездили с Фархадом?»
«С тех пор, как вы приехали, ты сам не свой. Что ты там видел, почему тебе это не дает покоя?» «Я недавно говорила с Машей, у Фархада тоже крыша не в порядке. Она говорит, что он по ночам все бормочет про какой-то меч, какого-то Дабара, что его обманули какие-то самиты, чего-то там про красавицу Ширин.
А у тебя просто паранойя какая-то, кричишь по ночам, вскакиваешь весь в холодном поту.
Что с тобой творится?»
До Раджа медленно начал доходить смысл слов жены. Наконец, он окончательно отошел от видения.
«Просто дурной сон. Не беспокойся.
Да ты посмотри, что ты сделал с уголком топчана.
А если тебе ночью приснится этот ужас, и я окажусь рядом?»
«Ты думаешь, это мелочи?»
«Не беспокойся», — повторила Мархаба, пытаясь подчеркнуть интонацию безразличия.
«А если тебе дети попадут под горячую руку?»
С этим надо что-то делать.
Прошу сходить к психиатру, или как там, к психологу, что ли. Ты становишься опасным, Радж, неужели ты этого не понимаешь?
Я тебя очень люблю, но мне страшно.
Я согласен с тобой. Я постараюсь что-нибудь придумать, обещаю, а про себя еще подумал, ведь она действительно права. Эти видения делают меня психом. Надо срочно что-то делать, пока не стало поздно.
Радж стоял среди белого безмолвия, его окружали четыре абсолютно одинаковые двери. Под ногами, в бесконечной глубине, плавно вращалась спиралевидная туманность, над головой Раджа кружило ее отражение с обратным вектором движения. Радж обошел каждую из дверей, за ними ничего не было. Он попытался открыть первую попавшуюся. Туманности рассеялись, а три двери слились в ту, перед которой стоял Радж, она распахнулась и поглотила его. Уже некоторое время Радж летел по длинному тоннелю, когда перед ним распахнулся мир первого видения. Радж видел, как черная опухоль овладела центром и всей юго-восточной частью Москвы. Захват города продолжался с флангов, захватывая оставшееся пространство. Повсюду виднелись пятна, отравляющие город. В самом центре темного царства возвышался черный замок. С высоты Раджу было видно, что маги захватили не только город. Область, центральные трассы тоже были запятнаны заразой черного замка. Радж видел, как страдали другие города и даже страны. Было непонятно, откуда у этой силы столько мощи и ненависти. Сознание Раджа протащило его сквозь толщу земли, и он оказался в подземелье черного замка. Он летел по многочисленным коридорам, поднимаясь вверх. Он видел, как стены кристаллизуются прямо из грязи. Замок был словно живой, он продолжал свой рост. Когда Радж вылетел за пределы замка, то увидел, как из многочисленных помещений вырываются небывалые чудища. Некоторые из них были как из страшных сказок уродливые монстры, другие собраны из мусора, железа, частей, что остались от разорванных чудовищ. Эти монстры летали, бегали, ползали, прыгали, преодолевая огромные расстояния. Уродливая армия стремилась к границам черной зоны, продолжая захват мира. Радж подлетел к краю, желая рассмотреть, что происходит в пределах мрачной зоны и на линиях сопротивления. Он видел, как люди, одетые во все черное, покрытые черными плащами, выжигали все новые и новые территории. Этот огонь был очень странным, он не вредил людям и даже технике или строениям, он только делал черной землю асфальт, траву, камни, и через некоторое время все, что находилось на этой земле, разрушалось само собой. Люди превращались в прах, техника ржавела на глазах и осыпалась ржавым пеплом, а здания разрушались, как будто за минуты протекали века. Основной силой атакующей стороны были черные плащи, они контролировали армию чудовищ. Оружие людей вредило чудищам, разрывая их на куски, но никак не могло повредить черным плащам, казалось. Те были защищены силовым полем, перед которым обычное оружие было бессильно. Только когда люди объединялись вместе, и у них получалось окружить черный плащ, сомкнув руки, он падал и исчезал, оставалась только одежда. Но это было очень опасно. Летающие, ползающие и прочие гады тут же устремлялись на группы людей и разрывали их. Через некоторое время чудовища приносили на своих спинах новых черных плащей, и атака возобновлялась вновь. Коридор вновь поглотил Раджа, и он летел с огромной скоростью в его чреве. И вот второе видение, зловонное болото, погруженное в густой ночной туман. В метрах 100 впереди он разглядел три силуэта. Радж пошел за ними. Расстояние сокращалось, но силуэты растаяли в тумане, не оставив и следа. Радж остановился в замешательстве и понял, что проваливается сквозь землю. Вокруг круглого каменного алтаря, на котором была развернута большая старинная книга, находились три стойки, некоторым образом походившие на трибуны, за ними стояли мужчина и две женщины.
Они были одеты в простые одежды с капюшонами, накинутыми на головы. Их руки были сложены в молитвенный замок и лежали на трибунах. Глаза у всех были закрыты. Они читали единую молитву, от которой сияние книги то увеличивалось, то слегка притухало, то вдруг неожиданно вспыхивало, и в воздух взлетали снопы разноцветных искр. Через некоторое время главный алтарь с книгой охватило радужное сияние. Оно превратилось в оболочку наподобие мыльного пузыря и потянулось к каждому из молившихся. Края рукавов стали прозрачными, и к ним прямо из пустоты выходили люди. Они останавливались возле молящихся на секунду. Их одежда преобразовывалась в форменную черную, появлялся черный плащ с тремя белыми полосками на спине, и человек уходил к алтарю, где исчезал. Тут же все повторялось вновь и вновь. Радж заметил, что кроме знака на спине у каждого из них появлялся перстень с черным камнем и тремя полосками.
«Может быть, именно в этом перстне их сила?» — подумал Радж.
Молитва продолжалась и продолжалась. Радж решил выкрасть книгу и кинулся прямо к ней. Но главный маг заметил его и успел сбить Раджа взмахом небольшой палочки еще до того, как тот коснулся защитного пузыря. Мощный удар отбросил Раджа к стене. Придя в себя, Радж увидел, что маг движется прямо на него. Радж вызвал тело бесконечного коридора. Через мгновение он летел в его пространстве, но коридор стал иным, чужим что ли. Радж не успел ничего понять, как очутился в мире восточного города среди лабиринта бесконечных улочек. Радж оглянулся и увидел, что черный маг стремительно приближается к нему. Неожиданно в очередной улице он узнал свой старый Самаркандский переулок. Вот родной Дувал, массивная дубовая дверь. Радж не понимал, что делает и где находится, он просто чувствовал серьезную опасность, и это чувство заставило его вломиться во входную дверь. С треском дверь распахнулась, и Радж очутился во дворике, мощенным красным кирпичом. «Ты откуда свалился? Я же видела, что ты лежишь на втором этаже, на полу. Как ты вдруг оказался на улице?» Мархаба стояла и тихо плакала.
«Радж, что происходит?»
«Объясни мне, наконец, что происходит, Радж». Радж отдышался, присев прямо на полу, рукой захлопнул входную дверь, осмотрелся вокруг.
«Ты не поймешь, дорогая.
Но как-нибудь я попробую тебе все объяснить. Обещаю. Я это сделаю сразу же, как только сам разберусь, что все это значит. А теперь, прошу тебя, успокойся». Радж поднялся с пола, крепко обнял и поцеловал Мархаба, уводя ее в дом.
«Да, друг мой, ну и влипли же мы с нашей прогулкой в горы».
«Это уж точно, Радж.
Что делать будем? Так жить дальше нельзя. Мы и сами свихнемся, и наши семьи за собой потянем.
Ну а что ты можешь предложить?
Ты знаешь, я ведь дописал книгу.
Закончил ее полностью всего за пару месяцев.
Давай попробуем ее издать. Я слышал, что у тебя родственник есть в Ташкенте, и он может помочь в этом деле».
«Да, есть, но он всего лишь корректор.
Да и как нам может помочь твоя книга, даже если она гениально написана?»
«Мы издадим ее, и на гонорар я и ты сможем покинуть дом. Я уйду в каменный мешок, а ты мне поможешь там не сойти с ума».
«Это бесполезно, ты уже поехал головой. Я думаю, как от первой поездки отойти. А ты уже вторую назначил. Разве ты не псих?
Кто тебя отпустит во второй раз, если наши семьи от первого-то отойти не могут?
Я все продумал, мы скажем, что нашли психолога в Ташкенте, а сами поедем, чтобы продвинуть книгу.
Твой родственник заверит нашей семьи, что мы в городе, а мы поедем в Аманкутан.
Ты точно спятил опять в Аманкутан?
Да меня до сих пор трясет, когда я думаю, что бы произошло, если бы мы не смогли выйти из того мира.
Успокойся и слушай. В Аманкутане есть пещера, не на перевале. Она примерно в 4 километрах от того места, где мы машину остановили, когда уже за мотоциклом поднимались.
Я на прошлой неделе специально ездил туда, проверил все это то, что нужно.
Ты толком скажи, при чем тут пещера и как она может вылечить наши мозги?
Я разговаривал с одним философом, который за 40 дней смог освоить такие вещи, которые нам с тобой даже теперь покажутся фантастическими.
Он лечит людей одним присутствием.
Он может владеть людьми взглядом.
Ты долго еще мне сказки рассказывать будешь?
Говори толком, чего ты хочешь.
Он мне рассказал, как достиг всего этого.
Он был замурован в пещере на 40 суток, а после этого у него появились все эти способности.
Он подробно рассказал мне, что меня может ожидать и чего можно достичь, имея желание.
Ну и как нам это может помочь?
Я смогу понять, что с нами происходит, и вылечить нас.
Этот философ рассказал, что устройство реального мира выглядит иначе, чем мы себе это представляем.
Если опустить все подробности, он сказал, что осознав действительную реальность, мы сможем сменить мир.
А если ты окончательно свихнешься, тогда что?
Что мне сказать, Мархаба?
Что я сам с ума сошел и позволил тебе убить себя.
И еще, допустим, что ты разобрался с мирами, но как ты сможешь помочь мне, ведь я-то останусь прежним.
Фархад, пойми, у нас нет другого выхода.
Мы там побывали не просто так. Я верю, что есть какой-то смысл в этом, и значит, все плохое начнет происходить, если мы сдадимся и поднимем лапки.
В конце концов, хуже-то не будет, куда уж хуже-то.
А если все получится, то я вытащу тебя, философ объяснил, как это можно сделать.
Поверь мне, это единственное возможное решение.
40 дней, плюс недели у родственника все.
Только это?
Не совсем, на самом деле потребуется неделя, плюс 40 дней, плюс еще месяц.
Что?
3 месяца нас не будет дома, да ты точно рехнулся.
Еще месяц потребуется, чтобы я действительно не рехнулся, когда ты будешь меня доставать и выводить наружу.
Ты подумай, ведь за 40 дней у меня обострится слух, зрение, все чувства, понимаешь?
Тебе придется меня выводить из пещеры, продвигаясь по 1-2 метра в сутки и каждую ночь снимать с глаз и ушей по 1 слою повязки.
Эту повязку ты наложишь мне перед началом выхода.
Вчера я лег спать на 2-м этаже на полу, а через 2 часа влетел через дубовую калитку прямо с села улицы к себе во двор.
Ты пойми, Фархад, это уже совсем не шутки.
Миры взбесились, происходит что-то страшное, немыслимое.
Границы между реальным и нереальным таят на глазах.
Я не знаю, почему это видим и чувствуем только мы с тобой.
Но если мы не разберемся, то в лучшем случае погибнем только мы, а в худшем все, кто с нами связан.
У нас нет другого пути.
Возникла затяжная пауза.
Я, наверное, полный идиот, но я согласен.
В конце концов, именно я затянул тебя в это злосчастное путешествие.
Я согласен, расскажи подробно, что и как мы должны делать.
Фархад, лежа на спине, созерцал звездное небо, размышляя о том, что может и чего не может случиться с Раджем, замурованным в небольшом гроте естественной пещеры, где он оставил его 2 суток назад. Грот находился в глубине пещеры около 100 с лишним метров от входа и ниже метров на 20. За последние несколько дней друзья вдвоем сложили 5 перегородок на извилистом пути к каменному мешку, в котором Радж должен будет провести еще 38 суток. Это было сделано, чтобы полностью исключить возможность ориентации во времени и получения информации о внешнем мире во время эксперимента. Оставшись в полном одиночестве, Фархад обложил вход в пещеру камнями таким образом, чтобы они полностью укрыли от случайного взора палатку, что он поставил прямо у входа, намереваясь прожить в ней следующие 3 месяца. Он равномерно упаковал всю запасенную провизию в 3 военных алюминиевых термоса, предварительно продырявив их бока для вентиляции.
Потом подвесил их к потолку между первой и второй перегородкой, где был легкий сквозняк и где их не могли достать прямые солнечные лучи, проливной дождь, змеи и грызуны. После этого он сложил в палатке настил из веток и сухой травы, наподобие лежанки, что они собрали для Раджа в его келье, и основательно укрепил и утеплил верх и бока палатки. Между палаткой и стеной входа в пещеру Фархад слепил некое подобие тандыра, но с длинной трубой вдоль скальной стены, чтобы приготовке еды не было заметно ни искр, ни огня. Таким образом были обеспечены все необходимые условия, чтобы никто никоим образом не мог помешать этому рискованному предприятию. Итак, Фархад замуровал друга в подземной келье, заложив вход камнями таким образом, чтобы изнутри невозможно было его разобрать. Единственной связью на случай экстренного прекращения эксперимента была веревка. Радж должен был выдернуть шнур, и Фархад примчался бы на помощь. Вторым знаком был факт нетронутой еды в течение 4 суток. Сегодняшняя ночь означала начало 3-х суток медитации Раджа, нацеленной на осознание и овладение механизмом истинного мироустройства для того, чтобы вытащить себя и Фархада из мира нестабильной психики. Несмотря на то, что Радж имел подробные разъяснения философа, прошедшего этим путем, он понимал, что знать путь и пройти его разные вещи, поэтому относился ко всему очень серьезно и тщательно готовился. Одним из таких этапов подготовки были подробные беседы с Фархадом о том, какие психические этапы следует ожидать Раджу и как их можно избежать. Такие беседы подготавливали Фархада к тому, какого Раджа он может встретить, разобрав вход. Кроме того, они помогали Раджу осознать каждый из этапов. В келье Раджа, в соответствии с описанием философа, имелся земляной наст, укрытый тонкими ветками и плотным покровом из сухой травы, кое-какая одежда, среди которой имелся старый видавший виды чепан, больше ни одного предмета. Ни фонаря, ни сигарет, ни спичек, ни зажигалки. Здесь, в полной тишине и темноте, при отсутствии любой информации, Радж должен был развить диапазон восприятия и осознать истинный механизм мира. Учитывая экстремальность происходящего, Фархад, запася полным комплектом аптечки для первой помощи, заготовил несколько веревок, даже тройку досок для возможной транспортировки. Но главное, он приготовил 4 дымовые шашки. Фархад рассчитывал, что их дым точно будет виден отовсюду. Сейчас Фархад лежал, смотрел на звезды, переживая за Раджа. Он размышлял о возможных событиях в каменном мешке. В первые сутки Радж прекрасно выспался. Ему даже стало казаться, что сложность, описанная философом, скорее всего, слишком преувеличена. Единственное, что почувствовал Радж, так это возросший аппетит. Но после следующего сна, не сновидения, а сна, так Радж решил измерять периоды мышления, Даос понял, что пройти весь этап будет совсем непросто. Проблема проявилась в постоянном шуме в голове, точнее в ушах, мешающим сосредоточиться. Только после 4 снов мозг стал тише, и наконец наступила полная тишина. Не успел Радж насладиться ею, как мозг начал болтать. Если шум являлся защитной реакцией организма на внешние низкие частоты обычного мира и исчез в полной тишине за ненадобностью, то болтовня возникла как вал незаконченных мыслительных процессов. Мозг то касался проблем ремонта, которые Радж давно собирался сделать, то начинал думать о здоровье и годах, то возникали переживания за детей, то внезапно приходили решения по работе. Радж пытался прекратить их силой воли, но поток становился только больше и настойчивее. Сколько прошло снов, пока Радж вспомнил решение, предложенное философом именно для этой проблемы, он подсчитать уже не смог. Решение было не в сопротивлении потоку мыслей, но в отрешенном созерцании его. Эффект проявился уже после второго сна. Радж давно потерял счет времени. Мозг, наконец, замолчал, и настал этап медитации в полной тишине. Только теперь Радж заметил темноту мрака, окружавшую его с самого начала. Медитация продолжалась непостоянно. Между медитацией и сном Даос изучал пространство кельи, ощупывая ее стены, пол и потолок, где имелась такая возможность. Подходил этап информационного голода,
а медитация никак не давала ощутимых результатов. Радж решил обозначить это время, и когда Фархад принес еду, сказал в пустоту, чтобы он зафиксировал точку отсчета. В ответ услышал удаляющийся гулкий звук сдвинутых камней под ногами друга. Даос проснулся от яркого света.
Неужели все закончилось?
Почему Фархад включил свет здесь, в келье?
Радж ничего не понимал.
Когда глаза привыкли, Радж увидел всю келью, освещенную от мощного невидимого источника. Оказалось, что одна из стен обладает проемом, закрытым кованой дверью. Радж открыл дверь и шагнул. Перед взором Даоса возникла черная пустота. Пустота разверзлась и разделилась на свет и тьму. Сознание Раджа неслось в эпицентр границы между двумя началами. Если свет и тьма были абсолютно однородны, то граница между ними была заполнена мириадами мельчайших шаров. Радж приближался к одному из них. Шар становился все больше и больше. Наконец, его объемы охватили весь видимый обзор, и мир обрел серый оттенок.
Вот Даос пролетел сквозь оболочку, и перед ним возникла вселенная с множеством галактик и безграничным пространством.
Радж летел с немыслимой скоростью, свободный и легкий среди туманности и звезд, изучая, стараясь запомнить увиденное. Не было ни одного эпизода пространства, похожего друг на друга. Даос видел жизнь всей материи Вселенной, всю ее взаимосвязь и взаимодействие между частями, что делало ее единым целым организмом. Неизвестно, сколько времени, даже в относительном учете, продолжался полет Раджа, но вот его потянула некая красивейшая спираль. Радж видел ее, вернее сказать, ощущал ее сквозь время и пространство, сквозь преграды и свет. Он пролетел бесконечное множество космических миров, когда понял, что эта галактика и есть родное место Солнечной системы. Еще некоторое время он парил над диском, пока его не притянула звезда Солнца. В ее системе он облетел все планеты, и вот уже перед ним появилась Земля. Внутреннее ликование заполнило душу Раджа. Но он заметил, что у планеты нет естественного спутника Луны. Радж начал осознавать, что ошибся, и, видимо, этот мир иной, чуждый для него, как вдруг из-за Солнца. По мере удаления планеты, похожей на Землю, появилась Земля настоящая, вокруг которой вращалась Луна. Душа понесла Даоса к родной планете. Радж сделал виток и подлетел к горам Узбекистана.
Была звездная безлунная ночь, Радж разглядел склон скалы с палаткой у входа в пещеру и Фархада, смотревшего на звезды.
Плавный полет Раджа увлек его по коридору, прямо к отверстию кели для передачи еды. Дверь за Раджем захлопнулась. Перед ним была ниша с едой и свет в келье начал тускнеть. Радж успел заметить, что дверь у боковой стены, в которую он входил в мир материи, уже не существует. Радж услышал, как Фархад наполнил кружку водой. Открыл глаза в темноте и осознал, что лежит на настиле как раз в том месте, где была дверь, через которую он вернулся в келью. Он попытался всмотреться в пустоте, но мрак полностью перекрыл возможность видеть. Радж находился в медитации. Сквозь информационный поток образов он разобрал, что Фархад меняет воду в кружке, и меняет ее он уже в третий раз. Радж удивился, с чего бы Фархаду вздумалось трижды сменить воду. Образы вновь поглотили его, и сквозь их пелену он вдруг увидел себя полупрозрачного, который, казалось, стоит за звуконепроницаемым стеклом и что-то кричит, жестикулирует руками. Радж ухватился за этот призрачный образ, вызывающий внутри непонятную тревогу. Остальной мир образной информации понемногу растаял. Появился слабый звук, и Радж смог разобрать, четвертые сутки. Только теперь сознание пронзило мысль, что он провел в медитации четверо суток, и сейчас, если он не опустошит кружку и не съест лепешку, Фархад начнет разбирать вход в келью. Радж мгновенно вырвался из измененного состояния мозга и кинулся к нише, но мышцы тела окаменели без движения, и Радж рухнул на пол, силы покинули его.
Он лежал и слышал, как Фархад подходит к четвертой перегородке. Даос собрал остаток сил, ползком добрался до ниши, опрокинув кружку, сбросил кусок лепешки внутрь грота. Фархад подобрался к нише через десяток минут. Три последние перегородки Фархад проходил всегда без света, поэтому двигался очень медленно. Перед Даосом в абсолютной черноте пустоты возник шар темно серого цвета. Границы оболочки приближались к взору Раджа, стоило сознанию проникнуть внутрь, как границы вывернулись наизнанку. И безграничный мир мрака обрел форму шара, а ограниченный оболочкой внутренний мир развернулся в бескрайнее пространство. Пространство залилось ярким белым светом, спрятавшим в себе шар великой пустоты. Даос давно уже не пытался высчитывать, сколько времени он находится в каменном мешке. Давно были пройдены такие этапы, как информационный голод, шизофрения, видение и привидение, страх одиночества. Он осознал единство мира и механизм мироустройства. Его уже не волновали никакие границы и преграды, тем более такие мелочи, как отсутствие света, воды или пищи. Его уже ничего не волновало, он обрел силу мира. Только что они вместе с Ханаром создали голубую волну конца мира и запустили оповещение для всех имеющих или обретших душу. Сейчас Радж смотрел в огромное окно, в котором наблюдал, как среди заснеженных гор, тихой звездной ночью Фархад собирается в последний раз спускаться в келью каменного мешка, чтобы забрать друга. Когда Фархад скрылся в проеме пещеры, Радж свернул экран окна, спокойно лег на лежанке и, закрыв глаза, уснул. «Скажи мне, Фархад, какой день был, когда я тебя просил зафиксировать точку отсчета?» «Восьмой», Фархад поднес флягу к губам Раджа и помог сделать несколько глотков. «А какой день сегодня?» 63-й. «Я больше 20 суток был без сознания». «Можно и так сказать, но это уже не важно», Фархад протер влажной тряпкой вспотевший лоб друга. «Ты очень слаб. Думаю, тебе надо еще поспать», на этих словах голова Раджа свесилась с руки Фархада. Фархад аккуратно уложил друга на лежанке, собранной из остатков двух настилов, в третьем отсеке, куда не доходили холод и ветер снаружи, и имелись достаточные потоки воздуха, чтобы не угореть от дыма костра. Укрыл друга чапаном и разной одежкой и принялся разжигать огонь, чтобы Радж мог немного согреться. «Судя по тому, что ты достаточно бодро прогулялся до родника, думаю, сегодняшняя ночь последняя. Ты восстановил силы, и мы можем ехать домой», Фархад поддерживал друга, опасаясь внезапной слабости. «Ведь совсем не шутка 40 дней почти не есть, да еще после этого 2 недели находиться без сознания, то есть практически только на воде. Да, солнечный день, снег, горы, свежий воздух кого угодно поставят на ноги». Радж улыбнулся другу. «Но расскажи мне, что с тобой происходило в подземелье, получилось ли осуществить цель?» «Да, все у нас с тобой получилось. Но мне еще тяжело стоять подолгу, да и яркий свет меня немного раздражает. Давай зайдем в наше зимовье, разберем верх перегородок, чтобы воздух лучше вентилировался, разожжем костер, и я тебе все подробно расскажу».
«Хорошо.
Скоро здесь станет темно, солнцу еще недолго играть веселыми лучами. У нас сегодня праздник, и по этому случаю, думаю, будет очень кстати открыть бутылочку заветного вина и распить ее под отличный шашлык, что привез мне мой родственник пару дней назад, специально для этого случая. Завтра он опять приедет и заберет нас». Снаружи доносилось завывание холодного ветра. Эти звуки придавали беседе своеобразный колорит. Стены пещеры с играющими бликами костра создавали ощущение сказочности происходящего. Мясо, приготовленное на живом огне, придало сил и настроение. Чудесное вино согрело собеседников и развеяло многодневную усталость и напряжение. «По-моему, сейчас самое время, чтобы ты рассказал, насколько удался наш эксперимент». Фархад наполнил пиалы виноградным напитком. «Самое главное, это то, что мне вместе с Ханаром удалось возвестить мир голубой волной о начале конца.
значит, мне не привиделось, когда я проснулся ночью и увидел, что вся пещера была заполнена небесно-голубым светом. А потом он рассеялся, вырвавшись наружу.
Да, друг мой, тебе это не привиделось. Ты на самом деле даже не представляешь себе, какую работу ты проделал над собой и что это означает в твоей дальнейшей судьбе. А ведь ты смог намного больше меня, хотя я являюсь мадом.
Ты обрел обращение?
Не давая Фархаду опомниться, добавил, позже, мой друг, позже я тебе все расскажу в подробностях.
Сейчас ты еще не готов. Всему свое время.
Так вот, теперь мады и обращенные вроде тебя смогут воспользоваться единственным шансом избежать великой катастрофы конца времен. Предупредить о начале конца было первой и главной из задач, которые определил каменный мешок.
А как скоро произойдет эта катастрофа?
О, мой друг, волна пройдет лет через 20-30 по всем мирам, а потом еще есть некоторое время, отпущенное проведением на свертывание миров. Когда миры свернутся, время исчезнет, а вместе с ним и жизнь. Никто не знает, сколько нам даст проведение на нашу попытку. Но во всех мирах мады и обращенные постараются вспомнить себя, и тогда Санай, верховный жрец третьего дома мадов, исполнит попытку спасти жизнь, проведя успевших подготовиться, разбуженных голубой волной, через мост жизни, стремясь избежать смерти исконной, настоящей смерти, а не смерти вечных перерождений в кольце сансары.
Я ничего не понимаю.
Скажи мне, друг, мы вылечились с тобой от наших шиз, или ты еще не осуществил лечение?
Фархад, друг мой, у тебя и у меня уже все в полном порядке, и дома за нас никто не волнуется, и никто не переживает за нас, все страшное уже позади. И тебя ждет счастливое будущее, а я скоро покину этот мир, сменив его на другой, а потом до конца исчезну с поверхности этой планеты, навсегда поселившись в подземелье, оставаясь ключником до конца времен.
Именно там мы с тобой еще не раз встретимся.
Ты что, собрался умирать?
Нет, жить.
И тебя заставлю пройти следом.
Ты смог пустую форму наполнить душой и жизнью, ты будешь жить. Другое дело, что предстоит многое понять, еще больше принять, ведь твое представление о мироустройстве очень искажено. Но над этим мы еще поработаем с тобой посредством моего лабиринта.
Фархад ничего не понимал, но он чувствовал, что Радж действительно обрел силу. А значит, все было сделано не зря, значит, все будет хорошо.
Да, мой друг, тебе еще предстоит принять многие сложные решения, ибо кто обернется, останется.
Но ты не один, а значит, мы все сможем пройти, все понять.